Серж Винтеркей, Артем Шумилин. Ревизор. Возвращение в СССР. Книга 18. Читает Сергей Уделов. Глава 1. Москва. Кабинет второго секретаря Московского городского комитета КПСС.
«Попробуй загони их, хоть заможай, хоть просто в угол», — недовольно сказал Майоров.
«Вот что за молодежь нынче пошла, а?» — кипятился Ганин. «Ничего не бояться, никакого уважения к старшим, никаких авторитетов. Это ж надо было такое вообще придумать, на нас чернуху собирать».
«Ведь они не остановятся и так просто не утрутся», — заметил Майоров.
«Вот и я о том же»,
— задумчиво проговорил Захаров.
«Молодежь, да, уже на пятки наступает. Предлагаю тормознуть пока с меховой фабрикой и обдумать не спеша ситуацию. Взвесить все за и против, просчитать последствия».
«Согласен»,
— неохотно ответил Майоров.
«Я как все», — недовольно проворчал Ганин.
Приехали в деревню и первым делом выпустили на волю пса. Он умчался сразу в кусты. Трофим и бабушка сразу закопошились по хозяйству. Воду курам долить, огород и картошку проверить. Все еле живое, засуха. Бабушка расстроилась.
«Ничего», — успокаивал ее Трофим. «Воды вон нам набрали, вечером польем».
Хотелось им чем-нибудь помочь, но надо возвращаться в Москву. Аэропорт в Бейруте.
«Ну, девочки, а теперь мы должны расстаться», — сделал Фердаус печальное лицо.
«Как это?» — спросила Диана, и руки у нее сами вдруг оказались упертыми в бедра.
«Вот так, дорогая, я лечу в Москву».
«А мы?» — испуганно спросила Аиша.
«А вы нет», — продолжал он мариновать девчонок. «Вы полетите другим рейсом».
«Куда?» Начиная ощущать подвох, сбавила тон Диана.
«К Амалю», — начал он улыбаться во весь рот, не в силах больше сохранять серьезное выражение лица.
«В Париж?» — с надеждой спросила Диана.
«В Париж», — обнял ее муж и поцеловал макушку.
«А-а-а!» — только и смогла она выдавить из себя. «Париж!» — захлопала в ладошки счастливая Аиша.
«Амаль вас встретит. Пойдемте, ваш рейс объявили, я вас провожу».
«А как же твои вещи?» — опомнившись, спросила Диана, показывая на большой чемодан на колесиках.
«Там нет ничего, что мне может понадобиться в ближайшее время», — подмигнул ей муж и показал второй чемодан поменьше, который оставался у него.
«Ах ты ж хитрый лис!» — воскликнула обалдевшая Диана, припомнив, как он неожиданно предложил ей свою помощь при сборах. Такого фортеля она от мужа никак не ожидала и посмотрела на него совсем другими глазами.
«Ну, это что получается? Впервые мы в Париже не вместе окажемся?»
Дошла еще одна важная мысль до нее.
«Ты правильно говоришь. Впервые», — подмигнул он ей.
«Будут и следующие разы, и не один. А мне надо крепить финансы семьи, чтобы они, как там у вас в русском языке говорится, позабыл, не исполняли песню».
«Не пели романсы», — подсказала Диана и надулась. «Но все равно я расстроена, что ты не едешь со мной».
«Ничего, девочки, вы вдвоем там повеселитесь неплохо. Амаль вам все покажет и расскажет, что захотите».
Прилетел поздно, пока поймал такси. Доехал, время уже было ближе к полуночи, но никто не спал, кроме Аришки. Меня встречали как дорогого гостя.
«Что за праздник?» — удивленно поинтересовался я.
«Виктория Францевна вчера всем рассказала, что ты в Верховном Совете работаешь», — объяснила радостная жена. «Будем отмечать твое назначение».
«Понятно», — улыбнулся я.
«Как Эля с Трофимом добрались?» —
поинтересовалась Никифоровна.
«Все хорошо. Встретил, отвез в деревню», — доложил я. «Пожаров только еще больше стало. Но от нас, к счастью, далеко. Кстати, Марат машину купил. Иномарку. Варбург».
«Да», — удивилась Галия. «Ничего себе! Как он умудрился?»
«Он же в стройотряде нашем работает», — пожал я плечами, мол, я тут ни при чем. «И на Зиле вечером тренировки проводит. Ну и родители с деньгами помогли, не без этого. А саму машину привез новый студент МГУ, племянник профессора Нойлера Мартин. Пару дней как приехал. Ничего, такой парень, спокойный. Думаю, вы с ним поладите в Москве».
«Немец этот твой, Нойлер», — уточнил Егорыч.
«Немец из ГДР. Наш немец».
«Вот времена пошли. Немцы уже не с оружием на нас идут, а учиться приезжают и машины на продажу привозят»,
— покачала головой Никифоровна.
«Это все хорошо», — заметил Егорыч, берясь за бутылочку вина. «А мы отвлеклись». Он встал, налил всем вина и прокашлялся. «Паша, поздравляем тебя с новым назначением и пьем за то, чтобы оно было не последнее».
«Ура!» — закричал Родька, протягивая мне свой стакан с компотом. «Поздравляю!» — прижалась ко мне жена и поцеловала. «Поздравляю!» — сказала пани Нина. «Верно, Андрей сказал, чтобы не последнее, так держать!» — добавила Никифоровна.
«Спасибо!» — растрогался я. «Спасибо вам!» — обнял я жену и поднял свой стакан. «Прекрасно посидели!» Что особенно приятно, теперь все в курсе, и можно больше не бояться обмолвок про Кремль. Почувствовал такое облегчение от этого. В среду просто отдыхали с женой, наелись в кафе маленьких пончиков с пудрой и карамельным соусом. А вечером ходили к пирсу. С погодой повезло, свежий ветерок, запах моря и сосен. И как я в прошлый раз на них внимания не обратил, не зря говорят. Все познается в сравнении». После удушливого угара Москвы сразу восприятие поменялось. Город Москва. Кабинет первого секретаря пролетарского райкома КПСС.
«Ну так что, получилось у соскаря раздобыть что-то еще?»
«Ага», — радостно сказал Войнов.
«И вы удивитесь, сколько всего». «Так, ну давай», — нетерпеливо выхватил папку Бартко из рук Войнова. «Мне сегодня в 7 часов с Захаровым встречаться».
Он начал изучать собранный материал, передавая прочитанные листы дальше по столу.
«Ну надо же!»
— пробормотал он, продолжая читать.
«Угу»,
— многозначительно ответил Войнов, уже ознакомившийся с отчетом сыскаря.
«Они совсем обалдели там, что ли?»
Потрясенно уставился на коллег Бартко, закончив читать и передав им последний лист.
«Это ж сколько под ними предприятий?»
«Я насчитал 28». — ответил Войнов.
«И они еще на наши нацелились?»
Не мог прийти в себя первый секретарь.
«Жадные упыри! Нет, таких надо учить!»
«Про любовницу Захарова, Михаил Жанович, обратили внимание?» — спросил Сатчан, продолжая читать. «Квартира без очереди пустяк, конечно, но как дополнительный аргумент в вашем сегодняшнем разговоре пригодится...»
«Пригодится, пригодится!» «В отдельности может что-то выглядеть пустяком, а все вместе уже совсем не пустяк. Это все пригодится. Подготовьте мне отдельно список предприятий и досье на Захарова. Там в сегодняшнем отчете на последнем листе про охоту в заказниках. Это тоже к досье добавьте до кучи».
Бартко барабанил пальцами по полированному столу, и его задумчивый взгляд становился все более и более кровожадным.
«Сгруппируйте-ка мне по каждому из команды Захарова такое же досье», — велел он. «Пусть будут».
Москва. Один из ресторанов при гостинице «Россия». Бартко сразу увидел одиноко сидящего за дальним столиком Захарова и направился к нему. Тот тоже его увидел и спокойно смотрел на приближающегося Бартко. Не встал, не подал руки, не пригласил присесть за стол, автоматически отмечал Бартко. Взгляд дерзкий и уничижительный. Бартко сел напротив без приглашения и спокойным жестом подозвал официанта. После этого долго разглядывал меню, издеваясь над Захаровым, прежде чем сделать заказ.
«Ты совсем офигел вместе со своими комсомольцами?»
С угрозой в голосе зашипел Захаров, не подозревая еще, что его ждет дальше.
«Вы кем там себя возомнили? Ты думаешь, горкому права на райком не найдет?» «Может, и найдет», — равнодушно ответил Бартко. «Но прежде чем наговорите лишнего, о чем потом будете жалеть, лучше посмотрите документы в этой папочке».
И он пододвинул ему обычную папку «Дело на завязках», в которой лежало досье на Захарова и список подконтрольных его команде предприятий. По мере чтения Захаров краснел и откровенно злился. Дочитав до конца, он бросил папку перед Бартко, уже получившим свой чай и пирожное.
«Да я тебя сгною. Вместе с твоими щенками!» — зашипел он.
«Может, и сгноите».
Спокойно доел свое пирожное Бартко.
«Только не забывайте», — наклонился он через стол к Захарову. «Вместе сидеть будем. Ни меня, ни вас, думаю, такой расклад не устраивает. Не горячитесь сейчас, подумайте как следует. Не забывайте, что чем выше забрались по лестнице, тем больнее лететь вниз по ступенькам. И в вашем возрасте шанса оправиться от поражения уже не будет. Мы-то молодые, нам полегче. Упали, встали, да дальше пошли».
Захаров явно хотел сказать что-то дерзкое в ответ, но неожиданно передумал. Бартко удовлетворенно кивнул. Видел он такое выражение лица раньше. Оно появляется, когда гнев у человека проходит и начинает появляться страх.
«Встретимся завтра здесь же, в это же время, и продолжим разговор. До завтра!» — допил свой чай Бартко, встал и ушел, не прощаясь.
Москва, квартира Фердауса Эльхаш.
«Всю область дымом заволокло, не то что Москву», — жаловался Фердаус Ихсан, сотрудник торпредства. «Нет никакого смысла квартиру менять».
«Да, я видел с самолета», — кивнул Фердаус. «Я собираюсь в Прибалтику на пару дней. Может, исправится ситуация за это время».
«Сколько уже вот так живем, и все надеемся, надеемся»,
— печально покачал головой Ихсан.
«А тут не то что лучше, хуже только становится».
Он попытался дозвониться до Ивлевых в надежде, что Павел еще дома, но ответил незнакомый голос. Узнав, что Павел вернется только через неделю, Фердаус представился и попросил адрес Ивлевых в Паланге. После недолгого раздумья незнакомец продиктовал ему адрес, и они попрощались. Москва, квартира второго секретаря Московского городского комитета КПСС. Придя домой, Захаров сказал супруге, что устала, голова болит, и заперся у себя в кабинете. Голова и правда разболелась. Этот наглец Бартко довел его сегодня до белого коленя.
Хам. И спокойный такой при этом. Как они так умудряются? Ходил взад-вперед по кабинету Захаров. Наглость несусветная. Еще пара лет, и эти молодые сожрут всю старую гвардию, раздраженно думал он. Наперились, заматерели, страх потеряли. Свои условия диктуют уже. Подумайте, завтра продолжим разговор. Да где это видано, чтобы райком так говорил с горкомом? Куда катится этот мир? Подумайте.
Отступи сейчас под давлением материалов из папки Бартко. Он же веревки из меня тогда будет до конца жизни ведь. Посадить его после тщательного обыска. Но он же не идиот хранить у себя такие материалы. Наверняка они сразу же всплывут, как только Бартко арестует. «Правильно тот сказал, не тот уже у меня возраст, чтобы вставать после того, как упал. Денег уже собрано столько, что и самому, и детям, и внукам хватит. Может, бросить все к черту, купить инвалидность и уехать в Крым на пенсию? Вроде бы тоже неплохой вариант, но тоже есть нюансы. А вдруг эта папка Бартко не в те руки попадет? Это сейчас у МВД и КГБ руки связаны, а уйдешь со службы. Никто им не помешает дело завести. И этим только дай поиздеваться над бывшим начальником, чтобы премии до повышения выбить у начальства». Так ничего и не придумав, Захаров достал начатую бутылку коньяка и плюхнулся бессильно в кресло. «С другой стороны, — немного расслабившись, — думал он, — Бартко предложил подумать. Значит, он не собирается меня топить, значит, он собирается завтра мне что-то предложить». В четверг с самого утра повез жену к врачам в Клайпеду. Помня об их страсти к назначению различных анализов, специально поехали рано, чтобы все сделать одним днем. Галие уже трудно давались пешие прогулки, поэтому позавтракали в ближайшем кафе после сдачи анализов, да и поехали домой. В 12 мы были уже дома в Паланге. У нас уже были шадрины. Маша развлекала Аришку, Родька с Егорычем отсыпались после утренней рыбалки, а Виктория Францевна, пани Нина и Никифоровна чистили рыбу. Вот не ожидал, что Виктория Францевна будет этим заниматься.
«Коптить будете?» — спросила Галия, тяжело усаживаясь на стол.
«А куда деваться?» — нервно рассмеялась Никифоровна. «И носит, и носит».
«Что, детка, финишная прямая?»
— спросила Виктория Францевна, ловко орудуя ножом.
«Последние 2 месяца самые трудные».
«Это еще хорошо, что вы не в Москве», — услышали мы мужской голос от калитки. «У вас собаки нет?»
«Нет-нет, заходите. Кто там?»
— приподнялась пани Нина. Спустился с террасы посмотреть, услышав знакомый голос, и не поверил своим глазам. Я был полностью уверен, что мне послышалось, но и глаза не обманывают.
«Кого я вижу?» —
— закричал я радостно. — Какие люди без охраны?
— Охрану в Париж отправил. Подошел он, и мы обнялись.
— Фирдаус! — взвизгнул от радости и неожиданности Галия.
— Что ты тут делаешь? — не мог я прийти в себя от удивления. — Навестить вас приехал. — улыбался он. — Соскучился.
Он подошел к Галие, обнял ее, я представил его женщинам. Они были потрясены и удивлены и его внешностью, и его прикидом. Неплохо он приоделся, белый костюм, явно изо льна, голубая рубашка. Правда, алый галстук снял и нес в руке, погода совсем не та, чтобы галстуки носить.
— А Диана-то где? — спохватился я. — Говорю же, в Париж отправил. В Москве сейчас жуть, что творится. Я вам привез кое-что, пошли машину разгрузим.
— Ты что, на машине приехал? — поразился я. — Тут же расстояние какое.
— Для бешеной собаки 7 километров не крюк, — хохотнул Фирдаус, демонстрируя блестящее знание русских образных выражений, и мы пошли на улицу к машине.
Москва. Один из ресторанов при гостинице «Россия». Бартко пришел ровно в 7. Захаров уже сидел за столиком. — Какой нетерпеливый, — подумал Бартко. — Нервничает. На этот раз Захаров встал, заметив его, и протянул руку, здороваясь. Бартко пожал протянутую руку, не стал ничего заказывать и молча ждал, что скажет Захаров.
«Что вы предлагаете?» — наконец спросил тот.
«Есть два варианта», — оживился Бартко, поняв, что теперь можно поговорить конструктивно. «Первый. Вы возвращаете нам типографию, больше ничего у нас не отбираете, мы расходимся и забываем друг о друге».
Сказав это, Бартко посмотрел на Захарова, ожидая его реакции, и показывая также, что контролирует ситуацию.
«А второй вариант?» — спросил тот.
«Объединяем активы и работаем в одной команде. Вам все равно нужны молодые, грамотные, активные люди. Они у меня есть. У нас есть уже и большой опыт управления производственными предприятиями. И мы внедряем современные методы управления, заметьте, более эффективные».
Бартко погрозил указательным пальцем для пущей убедительности, и Захаров откинулся на стуле, удивленно глядя на него, а Бартко продолжал.
«Ваши и наши связи при объединении только усилят друг друга. Мы все будем в большей безопасности. И прибыль мы тоже увеличим», — сделал он контрольным в голову, опять жестикулируя. «Все будут зарабатывать больше, чем раньше».
«Мне надо подумать»,
— сдавленным голосом ответил Захаров.
«Как, — думал Захаров, — как они в горкоме проспали момент, когда у них под носом появились такие зубры? Какой вариант выбрать? Первый — опасно. С учетом того, что собрал о нем Бартко, нельзя его упускать из виду. Никаких расходимся. Значит, возможен только второй вариант — объединять активы, договариваться о долях. Но как убедить остальных, что отказываться от сотрудничества неразумно?»
«Вы же не только на меня материалы собрали?» — спросил Захаров, пристально глядя на Бартко.
«Все может быть»,
— неопределенно ответил тот.
«Дайте мне их. Так мне будет легче убедить коллег в необходимости слияния наших, как вы говорите, активов».